Глава 45. Больница Святой Анны. 9 часов вечера. Он хорошо знал это место. Длинная стена с накрепко закрытыми воротами. Маленькая секретная дверца на улице Бруссе, 17. Похожая на артистический вход в театре. Территория больничного городка, огромная, напоминающая пересеченную холмистую местность с разбросанными тут и там корпусами и павильонами, выстроенными в разные эпохи знаменитыми архитекторами. Настоящая цитадель, отгораживающая от мира нормальных людей вселенную безумия. Но этим вечером цитадель не выглядела неприступной. На зданиях были развешаны лозунги и призывы. «Право на забастовку», «Работа или смерть», «Нет сверхурочным часам», «Прощайте нерабочие дни». Шифера позабавила мысль о самой большой психиатрической клинике Парижа, отданной на откуп и разграбление пациентам. Он представлял себе этот корабль дураков, в котором пациенты по ночам играют роль врачей, но, проникнув за ограду, обнаружил совершенно пустой город-призрак. Он шел, ориентируясь по красным табличкам, к приемному покою скорой нейрохирургической и невропатологической помощи. Аллея Ги де Мопассан, тропинка Эдгар Аллан По. Интересно, это черный юмор основателей больницы? Мопассан перед смертью окончательно сошел с ума. А писатель-алкоголик, автор «Черного кота», вообще в конце жизни мало что соображал. В коммунистических городах проспекты посвящались Карлу Марксу или Пабло Неруде. А в Святой Анне аллеи назывались именами виртуозов безумия. Шифер хмыкнул в воротник, пытаясь сохранить облик крутого легавого. Но он чувствовал, как в душе просыпается страх. Слишком много воспоминаний. Слишком много старых ран в душе. В одном из корпусов этой больницы он оказался в 20 лет, вернувшись из Алжира. Военный невроз. Он просидел в заперти много месяцев, сражаясь со своими галлюцинациями и пытаясь не поддаться на соблазн самоубийства. Многие из товарищей по оружию, из оперативных подразделений, не колебались, принимая решение. Шифер вспомнил одного молодого парня, который повесился, вернувшись к себе в Лиль, и бретонца, отрубившего себе руку топором на семейной ферме. Ту самую руку, что подносила электроды к обнаженной плоти заключенных и топила их, держа за затылок в ванне. В приемном отделении скорой помощи было пусто. Квадратный зал с кафельным полом гранатового цвета. Нет, цвета мякоти апельсинов-корольков. Шифер нажал на кнопку звонка, и к нему вышла старомодного вида медсестра. Белый халат, затянутый пояском на талии, пучок на затылке и бифокальные очки. Она неодобрительно взглянула на встрепанного, неопрятного посетителя, но Шифер махнул удостоверением и объяснил цель своего визита. Не говоря ни слова, женщина отправилась на поиски доктора Жана Франсуа Хирша. Он сел на один из привинченных к стене стульев. Ему вдруг показалось, что красные стены темнеют и надвигаются на него. Как бы он ни старался, но подавить дремавшие в подсознании воспоминания не мог. 1960 год. Попав в Алжир в качестве агента разведки, он не пытался уклоняться от грязной работы, не глушил себя алкоголем, не принимал таблеток. Шифер работал днем и ночью, решив, что будет хозяином своей судьбы. Война дала ему уникальный шанс. Он сам выбрал сторону, на которой хотел сражаться. Он не мог ни повернуть назад, ни отступить. А еще он не мог допустить ошибку. Иначе пришлось бы пустить себе пулю в лоб. Он сутками пытал Филузов, вырывая признание даже у самых стойких. Сначала он применял традиционные методы. Побои, электрошок, притапливание в ванне. Но очень скоро изобрел свои приемы. Он вывозил пленников за город, где имитировал расстрел. Ему доставлял острое наслаждение животный страх людей, корчащихся на земле в собственных экскрементах. Шефер насильно поил узников жуткими горько-кислыми коктейлями, которые сам смешивал, и, украв хирургические инструменты в больнице, закачивал стоматологическим насосом воду в ноздри испытуемым. Он моделировал страх, придавая ему новые формы, доводя до пароксизма. Однажды ему пришла в голову мысль выкачивать из задержанных кровь и отдавать ее для переливания жертвам терактов и покушений. И он испытал странное, пьянящее чувство. Почувствовал, что становится богом, получает право распоряжаться жизнью и смертью людей. Иногда, оставаясь один в пыточной камере, он смеялся, ослепленный безграничной властью, упиваясь зрелищем крови на своих руках. Месяц спустя Шефера отослали во Францию с диагнозом «полное расстройство речи». Его челюсти не размыкались и не двигались. Он не мог произнести ни слова. В Париже Шефера поместили в больницу Святой Анны, в отделение инвалидов войны. Коридоры были пропитаны стонами и криками больных. За едой кто-нибудь то и дело облевывал соседа по столу. Заточенный в собственной немоте, Шефер жил в ощущении вечного ужаса. Выходя на прогулку в сад, он не мог сориентироваться, не понимал, где находится. В голове билась ужасная мысль. Может, другие пациенты – это алжирцы, которых он пытал? Он ходил, отвернувшись к стене, чтобы те не увидели его лица. Ночью кошмары превращались в галлюцинации. Голые, привязанные к стульям люди, потерявшие сознание от боли. Гениталии, сожженные электрическим током. Челюсти, разбитые о край раковины. Кровоточащие ноздри, проколотые иглой шприца. В действительности это были не видения, а воспоминания. Чаще всего он видел повешенного вниз головой человека, которому ударом ноги размозжил череп. Он просыпался в липком поту, ему чудилось, что он забрызган чужими мозгами. Он оглядывался вокруг и видел голые стены погреба, специально установленную там ванну и генератор ANGRC-9, знаменитую электропыталку. Врачи объяснили ему, что подавить подобные воспоминания невозможно, и посоветовали взглянуть им в лицо, каждый день посвящать этим кошмарам час медитации. Такой подход был вполне в его характере. Он не сломался в Алжире, не сломается и сейчас, в этих населенных призраками садах. Он выписался, демобилизовался и пошел работать в полицию. Проблемы с психикой он скрыл, а сержантский опыт и военные заслуги оказались ему на руку. Политическая обстановка была накалена до предела. ОАЭС не оставлял Париж в покое. У спецслужб не хватало агентов для борьбы с террористами. Нужны были люди, умеющие вынюхивать и высматривать. А уж это Шефер умел делать лучше всех. Практически сразу его чувство улицы начало творить чудеса, равно как и его методы. Он работал один, ни у кого не просил о помощи и думал лишь о результатах, добиваясь своего всеми правдами и неправдами. Он подчинил свое существование строгому распорядку, решив полагаться лишь на себя и состязался только с самим собой. Он встанет над законом и над людьми. Он будет сам себе законом, станет черпать в собственной воле право вершить правосудие. Шефер заключил своего рода космический пакт. Его слово против чертова мира. «Что вам угодно?» Он вздрогнул от неожиданности. Встал и цепким взглядом оглядел подошедшего к нему человека. Жан-Франсуа Хирш был высоким, 1,80 м, если не больше, и узким. Длинные руки, массивные ладони, сильные пальцы. «Как два противовеса, помогающие ему сохранять равновесие», — подумал Шифер. «Красивое лицо в обрамлении темных вьющихся волос. Еще один противовес». Врач был одет не в халат, а в пальто из плотной шерсти. Он явно собирался уходить. Шифер представился, но удостоверение доставать не стал. «Лейтенант Жан-Луи Шифер, мне необходимо задать вам несколько вопросов. Это не займет много времени». «Я только что с дежурства и уже опаздываю. Ваше дело не может подождать до завтра?» Голос врача был последним противовесом. Низкий, спокойный, уверенный. «Сожалею», — покачал головой сыщик, — «это срочно». Врач смерил гостя взглядом. Запах ментола стеной свежести стоял между ними. Хирш вздохнул и опустился на один из привинченных к стене стульев. «Слушаю вас, лейтенант». Шифер остался стоять. «Речь идет о турецкой работнице, которую вы осматривали утром 14 ноября 2001 года. Ее привез лейтенант Кристоф Буванье».
«И что же?»
«Мы считаем, что в этом деле имели место процедурные нарушения».
«А вы, собственно, какое подразделение представляете?»
Сыщик издалека показал ему удостоверение. «Внутреннее расследование. Генеральная инспекция». «Предупреждаю. Я не скажу ни слова о капитане Буванье. Профессиональная тайна. Знаете, что это такое?» Врач заблуждался относительно предмета его расследования. Он наверняка помогал культуристу избавиться от зависимости. Шифер заговорил тоном большого начальника. «Мое расследование никак не затрагивает Кристофа Буванье. И мне все равно, лечили вы его метадоном или нет». Врач задрал вверх одну бровь. Шифер угадал, но сразу смягчился. «Что именно вы хотите узнать?» «Та турчанка. Меня интересуют полицейские, которые пришли за ней. Потом». Психиатр положил ногу на ногу, разгладил безупречную стрелку на брюках. «Они приехали часа через 4 после ее появления в нашей больнице с ордером и постановлением о высылке. Все документы были в полном порядке, я бы даже сказал, в подозрительно полном». «На что вы намекаете?» «Штампы, печати, подписи. Прямиком из Министерства внутренних дел. В 10-то утра. Я впервые видел такое количество бумаг из-за обычной нелегалки». «Расскажите мне о ней». Хирш рассматривал носки своих ботинок, собираясь с мыслями. «Когда ее привезли, я предположил гипотермию. Она дрожала, была почти без сил. Осмотрел ее и понял, что температура нормальная, и дыхательные пути не затронуты. Все симптомы были истерическими». «Что это значит?» Врач подарил ему улыбку превосходства. «Что имелись физические симптомы, но не было физиологических причин. Все шло отсюда», — он постучал пальцем себя по виску. «Из головы. Эта женщина пережила психологический шок, и ее тело реагировало соответственно». «Какого рода шок?» «Жуткий страх. У нее были все проявления экзогенного ужаса. Анализ крови это подтвердил. Мы нашли следы мощного выброса гормонов и скачок гидрокортизона. Впрочем, все эти подробности вряд ли будут вам понятны». Еще одна снисходительно-высокомерная улыбка медицинского небожителя. «Этот тип начал раздражать Шифера». Почувствовав настроение собеседника, врач продолжил нормальным тоном. «Эта женщина пережила чудовищный стресс. Пожалуй, будет правильнее назвать это травмой.
Я видел подобное состояние у людей, вынесенных с поля боя, у жертв вооруженных конфликтов. Паралич необъяснимой этиологии, мгновенное немотивированное удушье, заикание, ну и так далее.
Я понимаю.
Опишите мне ее. Физический облик.
Брюнетка. Очень бледная. Очень худая. Почти анорексичная.
Стрижка а-ля Клеопатра. Сильная, крепкая, что, как ни странно, нисколько не умаляло ее красоты. Напротив, должен сказать, ее внешность производит впечатление.
В голове у Шифера начал складываться образ девушки. Он инстинктивно чувствовал, что это странное создание – необычная работница-нелегалка и непростой свидетель.
Как вы ее лечили?
Для начала ввел анксиолитик, и ее мускулатура расслабилась. Она начала хихикать, что-то бормотала. Полный бред. Все, что она говорила, не имело никакого смысла.
Она говорила по-турецки?
Нет, по-французски, как мы с вами.
В голове у Шифера мелькнула сумасшедшая мысль, но он предпочел забыть о ней на время и сохранять хладнокровие.
Она рассказала вам, что видела? Описала случившееся в банях?
Нет, это были обрывки фраз и нечленораздельные слова.
Например?
Она говорила, что волки ошиблись.
Да, именно так. Она все время говорила о волках.
Повторяла, что девушка не та. Чушь какая-то.
Мгновенная догадка осенила Шифера. Как эта работница догадалась, что налетчики серые волки? Откуда узнала, что они ошиблись целью?
Ответ был единственно возможным. Она сама и есть настоящая мишень.
Контракт убийцам выдан на Зему Гакальп.
Шифер без труда складывал кусочки мозаики.
У убийц была подсказка. Та, за которой они гонялись, работала по ночам в банях Талата Гурделека. Они ворвались в мастерскую и схватили первую женщину, которая подходила под описание. Зейнеп Тутенгиль. Но они ошиблись. Рыжая женщина, настоящая рыжая, приняла меры предосторожности, перекрасив волосы в черный цвет.
Ему в голову пришла новая мысль. Он вытащил фоторобот и протянул его врачу.
«Есть сходство».
Тот наклонился, чтобы разглядеть получше.
«Никакого. Почему вы спрашиваете?»
Шифер не стал отвечать. «Новое озарение. Новое подтверждение». Зема Гокальп, женщина, которая скрывалась под этим именем, пошла в своем превращении еще дальше. Она изменила лицо, сделала пластическую операцию. Классический прием всех тех, кто пытается сорваться с крючка, особенно в преступном мире. Потом она надела на себя личину работницы-нелегалки и спряталась в голубых воротах. Но почему она осталась в Париже?
Несколько секунд он пытался влезть в шкуру турчанки. Когда ночью 13 ноября 2001 года волки в камуфляже и масках ворвались в мастерскую, она решила, что для нее все кончено. Но убийцы схватили ее товарку, рыжую, похожую на нее прежнюю. Эта женщина пережила чудовищный стресс. Пожалуй, слабовато сказано.
«Что еще она рассказала?» — обратился он к доктору. «Постарайтесь вспомнить».
«Кажется...» — врач вытянул ноги и снова уставился на шнурки своих ботинок.
«Кажется, она говорила о какой-то странной ночи. Особой ночи, когда засияют четыре луны. И еще она упоминала человека в черном пальто».
Если Шиферу и требовалось последнее доказательство, то он его получил.
Четыре луны. Турков, которым известно значение этого символа, можно пересчитать по пальцам одной руки. Истина превосходила все мыслимые и немыслимые догадки. Теперь он понимал, кто такая эта самая дичь.
и почему турецкая мафия пустила по ее следу волков.
«Давайте вернемся к полицейским», – бросил он, пытаясь сдержать возбуждение. «Что они говорили, забирая ее?»
«Ничего. Предъявили ордер только и всего».
«Как выглядели эти люди?»
«Великаны. В дорогих костюмах. Типичные телохранители».
«Цепные псы Филиппа Шарлье. Куда они ее увезли?»
«В центр административного задержания?
Неужели ее выслали?
Известно ли сотрудникам управления по борьбе с терроризмом, кто такая на самом деле Зема Гокальп?»
«Нет, с этой стороны опасаться нечего. У похищения, как и у всей этой загадочной истории, иные причины».
Он поблагодарил врача, прошел по красной дорожке и спросил, обернувшись от двери:
«Если предположить, что Зема все еще в Париже, где бы вы стали ее искать?»
«В сумасшедшем доме. Но ведь она пришла в себя?»
Врач Верзила усмехнулся. «Я не точно выразился. Эта женщина не просто пережила страх. Она встретилась лицом к лицу с воплощением ужаса. Человеческое существо просто не способно вынести того, что выпало на долю моей пациентки».